Естественно, все респонденты, живущие с ВИЧ, отметили негативные влияния пандемии коронавирусной, даже не столько на свое состояние, сколько на оказание медицинской помощи, связанной с ВИЧ-инфекцией. Прежде всего, они отмечали изменение работы спеццентров. Но таких людей, как ни удивительно, оказалось всего около 30%. Большинство, 70%, они вообще отметили, что они не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов, лечения, диагностики. Больше того, почти четверть пациентов отметили, что улучшение, что им даже домой доставляли эти препараты. Безусловно, люди, живущие с ВИЧ, больше подвержены инфицированию коронавирусом. Но в то же время другой факт говорит, что они реже обращаются за медицинской помощью. Ну, со своей стороны могу сказать вот личный опыт. Буквально неделю назад я выписался из инфекционного стационара, потому что я сам заразился коронавирусом и 2 недели провел в стационаре. Это 2-я инфекционная больница. Там я напрямую столкнулся с врачами, которые оказывают помощь и ВИЧ-позитивным, и ВИЧ-негативным пациентам. Я с ними разговаривал и интересовался ситуацией. И очень такая интересная картина сложилась. По данным практиков, которые работают непосредственно с больными, которые имеют и ВИЧ, и коронавирус, они отмечают следующее, что у тех пациентов, которые находятся на терапии, особенно на длительной терапии, и регулярно принимают антиретровирусные препараты, коронавирус протекает практически так же, как и у тех людей, которые являются ВИЧ-негативными, то есть не инфицированы вирусом иммунодефицита человека. А вот у тех, кто не находится на лечении, или прерывал лечение, или нестабильно принимал препараты, да, у них действительно они отмечают более сложное, более тяжелое течение коронавирусной инфекции.
Вы сказали, что ВИЧ-инфицированные реже обращаются за помощью, за медицинской, и тоже я прочитала в исследовании, что они в 2 раза реже тестируются на COVID. С чем это связано?
Ну, честно говоря, я затрудняюсь сказать точно, с чем это связано. Я думаю, что это достаточно многофакторная проблема. Но здесь я могу только предполагать. Первое, это, наверное, связано с теми, кто недостаточно внимательно относится к своему здоровью. У многих протекает бессимптомно или с симптомами слабо выраженными, и люди считают, ну, зачем я буду куда-то ходить, не дай бог там еще будут спрашивать о моем ВИЧ-статусе. Второе, это, как мне кажется, все-таки ВИЧ-позитивные люди, они, как правило, предпочитают обращаться в специализированные медицинские учреждения, такие как центры по профилактике и борьбе со СПИД, и в меньшей степени обращаются в поликлиники или какие-либо другие учреждения. Это мои предположения. Для того, чтобы конкретно ответить, здесь, конечно, нужно более углубленные исследования.
Мы с вами говорили о лечении ВИЧ и связи с COVID. А что с профилактикой? Мы знаем, что в России, например, ну, ситуация с профилактикой очень тяжелая была всегда, поскольку большинство зараженных ВИЧ были все-таки наркопотребители, хотя он давно уже шагнул в общую популяцию, как мы говорим. Нет программ снижения вреда, то есть обмена шприцев и заместительной терапии. Как на профилактических мерах сказался COVID?
Безусловно, конечно, коронавирус сказался негативно на профилактических мерах. Ну, потому что, во-первых, были переориентированы целый ряд медицинских учреждений, включая и центры СПИД, были переориентированы на борьбу именно с коронавирусом. И, кстати, здесь система, созданная еще в Советском Союзе, центров СПИД, она показала свою удивительную эффективность, полезность и нужность. потому что эта система была оснащена и оснащена достаточным лабораторным оборудованием, кадрами врачей-инфекционистов, кадрами эпидемиологов, и они сумели очень быстро и эффективно перестроиться и на коронавирус. В ряде регионов они стали базовыми учреждениями по диагностике коронавирусной инфекции, а также по оказанию медицинской помощи. На их базе формировались бригады, их инфекционистов привлекали для лечения и работы в стационарах, эпидемиологов привлекали для проведения эпидемиологических расследований. То есть вот эта система, система службы СПИДа, которая была создана, она показала, что она эффективна не только против ВИЧ-инфекции, но и при любой другой инфекционной патологии она может быть хорошо и грамотно и полезно использована. Это первое. Что касается вопроса, вы сказали по профилактике. Ну, здесь, с одной стороны, я с вами согласен, а с другой стороны, не совсем. Почему? Потому что в Российской Федерации профилактика для общего населения, она поставлена достаточно неплохо. Целый ряд различных мероприятий, включая там эти автопробеги, массовые тестирования и прочее, они достаточно широко освещены. Здесь, конечно, работа проводится большая. Но, с другой стороны, как вы правильно отметили, среди наиболее уязвимых групп населения эта работа практически проводится за счет гражданского общества, за счет неправительственных организаций. И хотя программы обмена шприцов, программы работы с секс-работниками, с мужчинами, имеющими секс с мужчинами, с другими целевыми группами, наиболее уязвимыми, они проводятся. Они просто проводятся в разных регионах с разной эффективностью и интенсивностью. Если мы возьмем, к примеру, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, там достаточно неплохо эти программы поставлены, но в ряде регионов большее внимание уделяется вот общей популяции. К сожалению, наиболее уязвимые группы, они менее охвачены. И, конечно, во время коронавируса, когда были введены ограничительные мероприятия, а ведь профилактическая работа среди уязвимых групп – это так называемая peer education, там равный равному, равные консультанты, это работа с людьми, привлечение этих людей. А в ограничении передвижения, в ограничении сбора людей какие-то коллективы, конечно, эта работа страдает. Безусловно, страдает. Другое дело, что гражданское общество, активисты, неправительственные организации ищут новые пути, новые подходы, ну, например, с использованием электронных средств связи, WhatsApp, Twitter и других коммуникаций. Да, действительно, это пока дает свои определенные плоды, но, как вы понимаете, живое общение, конечно, гораздо более эффективно и гораздо более полезно.
Я хотела вас спросить, какими вы видите приоритеты, скажем, в той же России, и мы говорим о России сейчас все-таки, потому что основное бремя заболеваемости и инфицирования приходится на нее, так же, как и на Украину, но в Украине другая ситуация немножко. Спросить о послековидном времени, о послековидной эпохе. Но потом подумала, что, может быть, вопрос не совсем корректный, потому что, судя по всему, с этим вирусом нам придется жить и дальше не в такой степени, может быть, как сейчас. Но все-таки вот о приоритетах давайте поговорим. Относительно или безотносительно ковид?
Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но учитывая то развитие событий, которые мы с вами видим, за которым я внимательно слежу, мне кажется, все-таки в следующем году проблемы, которые касаются коронавируса, ну, они будут решены. Да, нам, конечно, придется жить с коронавирусом, но это будет совершенно другая жизнь, чем та, которую мы имеем сейчас. Да, он будет присутствовать, но так же, как и любое другое заболевания, про которые мы сейчас меньше всего задумываемся, я очень надеюсь и почти уверен, что вакцина-профилактика здесь сыграет свою роль, и коронавирус станет наряду с такими же заболеваниями, которые в свое время были чрезвычайно серьезными, опасными. Корь, коклюш, полиомиелит, например – про которые мы сейчас иногда даже забываем. И тогда они себе напоминают. То же самое, что мы сейчас имеем с корью в мире, когда возникают вспышки в связи с тем, что прекращают прививаться. Это то, что касается коронавируса. Я считаю, что, я думаю, и надеюсь, что в следующем году эта проблема будет практически решена. Что касается ВИЧ-инфекции, то с ней мы будем жить еще долго. Минимум 10 лет она будет действительно проблемой здравоохранения. Приоритеты какие? Сейчас объединенная программа ООН по СПИДу разрабатывает новую стратегию. Стратегия коренным образом это отличается от предыдущих. Почему? Потому что она, как это ни парадоксально звучит, направлена не на борьбу с ВИЧ-инфекцией, а на ее ликвидацию как проблемы здравоохранения к 30-му году. Это принципиально другая позиция. Это первое. В настоящее время как раз идут консультации, и вот буквально в течение недели, на следующей неделе, состоится координационный совет объединенной программы ООН по СПИДу, где эта стратегия будет рассматриваться. Первый вариант. Планируется, что в марте следующего года она будет принята в окончательном варианте и ляжет в основу подготовки к июньской ассамблее ООН, Генеральной ассамблее ООН, где будет рассматриваться как раз вопрос ВИЧ-инфекции СПИДа. Российская Федерация принимает достаточно активное участие в разработке этой стратегии. Больше того, я хотел бы отметить, что в Российской Федерации в настоящее время подготовлена и она находится уже в правительстве, согласована практически с основными федеральными органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами, новая стратегия Российской Федерации до 2025 года. И одним из важнейших элементов, отличием этой стратегии, это то, что там уделено гораздо больше внимания взаимодействию с гражданским обществом, с неправительственными организациями, и больше внимания уделяется как раз целевым группам, наиболее уязвимым целевым группам. Я считаю, что это принципиально важные вещи, которые очень позитивно можно расценивать. Вот, собственно говоря, те основные направления и приоритеты, которые я считаю наиболее важными.